Вот это кино!
Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных. Вы слушаете круглосуточный православный радиоканал «Воскресенье». И с вами снова программа «Вот это кино». Обсуждаем мировые российские новости кино, новинки кинопроката и говорим обо всем, что связано с киноиндустрией. Традиционно говорим с журналистом, драматургом, кинокритиком Алексеем Вдовиным. Здравствуйте, Алексей!
Добрый день, Мария! Здравствуйте, друзья!
Традиция наших последних выпусков – это начинать наши программы с рекламы первого Уральского открытого фестиваля кино. Среди ожидаемых событий фестиваля – премьера новой роли Владимира Меньшова в фильме «Ивановы», а также премьера реставрированной и фактически возрожденной картины «Мать», получившей приз жюри Каннского фестиваля за выдающиеся художественные достижения. Картину, кстати, представит сам создатель фильма Глеб Панфилов. Кто хочет пообщаться, задать какие-то вопросы, будут обязательно какие-то мастер-классы и творческие встречи. Главные роли Инна Чурикова в фильме исполнила тоже приедет, и, кстати, она же предстанет в новой роли в конкурсном показе фильма Андрея Соколова «Память осени». О нем мы уже как-то говорили, я уже, по-моему, рассказывала о том, что подписалась вот на его Facebook какое-то время назад. Он активно так раскручивал этот фильм, и, кстати, деньги на него были собраны примером так популярного сейчас краудфайдинга. Среди спецпрограмм обещают «Взгляд 21 век», «Семейный сеанс», «Короткий метр» будет, что в принципе радует, и «Время Тарковского». Тоже нам обещают какую-то спецпрограмму. И еще из таких особых программ, которые я хотела бы отметить, театральный антракт. Спецпрограмма будет показан киноверсия знаменитого мюзикла «Норд-Ост». Ну и ретроспектива «Неизвестный Владимир Мотыль». Будет показано 7 картин, которые практически не выходили на экраны и остались неизвестными. Представит ретроспективу дочь Владимира Мотыля Ирина. Вход на все мероприятия и все показы бесплатный. С 21 по 27 сентября на площадке «Космоса». Ну, «Космос» — это площадка открытия и закрытия, там будет еще куча других каких-то площадок. Собственно, мы переходим к основному разговору. Совсем недавно на сайте BBC прочитала, что выбрали 100 лучших фильмов этого века. Психологический триллер Дэвида Линча «Малхолланд Драйв» в 2001 году был выпущен, и вот он, собственно, возглавил рейтинг. Но что лично нас заинтересовало. Фильмы целых две кинокартины российского режиссера Андрея Звягинцева вошли в этот топ. «Левиафан» 47-е место и «Возвращение» 80-е место. Мы решили посмотреть, что у нас с российским кинематографом, и я попросила Алексея составить свой топ. Не знаю, что там, 10 или 15 фильмов последних 16 лет, которые стоит посмотреть, которые должны быть обязательно в кинотеке у каждого уважающего себя киномана. Алексей, вам слово.
Да, спасибо. На самом деле, я когда собирал вот эти 10, у меня получилось 10, это такое хорошее ровное число, 10 фильмов, я не задавался целью обозначить 10 лучших, на мой взгляд, фильмов, потому что это задача неблагодарная, расставлять кино по ранжиру, поскольку, ну, на самом деле, сколько зрителей, столько и мнений, и претендовать на какую-то высшую истину, как кинокритики американских
кинокритики. Критики это очень любят, что да. Вот я сказал лучше, значит, он лучше.
Но я же кинокритик. Кстати говоря, присутствие Звягинцева, такое представительное в этом списке, меня, в общем-то, не удивляет, потому что Звягинцев режиссер такой, не скажу, что уж прям совсем лишенный национальных российских черт, его фильмы лишены, но он такой более-менее универсальный режиссер, он кинорежиссер, он хороший. Но насколько его взгляды трансформированы в его высказывания, сколько они правильны, с ним можно спорить и нужно спорить, но это тема другого разговора. Говоря о нашем списке, я назвал бы его 10 фильмов, которые необходимо посмотреть. Угу. Эти 10 фильмов, на мой взгляд, о которых я поведу речь, они все-таки характеризуют именно наше российское кино. И вот эти фильмы, о которых я расскажу, они могли быть сняты только в России, как мне кажется. Ну, во-первых, первое, что мне сразу пришло в голову, и многие, наверное, со мной согласятся, это фильм Павла Лунгина 2006 года «Остров». Петром Мамоновым в главной роли, замечательный Сухоруков, Дюжев, история, которая происходит на храмовом комплексе, где-то там на Валаамских условно островах, где обитает такой отшельник. отшельник-монах, который творит чудеса и пророчествует, и всячески общается с людьми. Причем это отнесено куда-то в советское время, в позднесоветское. Вообще во всем фильме какая-то есть очень такая добрая, хорошая православная аура. Причем, что фильм непростой, он драматический, и там сложные события происходят. Фильм учит чему-то большому, светлому, доброму, и через те эмоции, которые зритель проходит, он вот выходит в конце вот на какой-то катарсис, как мне кажется. Этот фильм мог быть снят только в России. Что еще характерно, я бы обратил вообще внимание на этого режиссера, на Павла Лунгина, кто не углублялся в его фильмографию. Ну, во-первых, он один из немногих, кому удалось пережить 90-е годы без ущерба для себя, как для режиссера, и снять очень хорошие, неконъюнктурные фильмы, как тот «Такси Блюз», где Мамонов первый раз блеснул, и «Лунопар» с Олегом Борисовым. Замечательные совершенно фильмы, снятые в 90-е, что, в общем-то, редко. Неплохой боевичок «Олигарх» Машкова.
Как только видишь вот Машкова на афише, значит, все, боевик, что-то такое. Но притом неплохой такой, кстати,
да,
надо сказать.
Да, да, ну, Машкова харизма очень хорошая. Потом «Царь» с тем же Мамоновым про Ивана Грозного. То есть Лунгин — это не случайный в российском кино режиссер. Он снимает очень разные, очень яркие работы. И «Остров» — одна из лучших. И она вот просто в таком списке, мне кажется, должна присутствовать. Вот, говоря дальше о режиссерах, которые просто я искренне рекомендую обратить внимание на всю фильмографию. Это вот первые три фильма. Вот первый был «Лунгин» с «Островом», а теперь Виктор Шамиров, московский режиссер, известный, больше, наверное, известный как театральный режиссер. Но он снял четыре полнометражных полноценных больших фильмов. Первый был «Дикарь», потом «Упражнение в прекрасном», потом фильм, собственно, «Со мной вот что происходит», о котором я хотел бы сказать и на котором заострить внимание. И последний его фильм был «Игра в правду», это и экранизация его же постановки, его же театральной работы. Это режиссер, во-первых, который, как мне кажется, единственный, кто делает из Гоши Куценко действительно киноактера с большой буквы.
То есть до этого Гоша Куценко не был киноактером?
Гоша Куценко — это актер харизмы, как мне кажется. Это не актер вот такой вот классического, как по Станиславскому, да, актер проживания, актер, который играет глазами. Это актер, как, допустим, Олег Ягодин, да, в «Калейдотеатре» у нас, ну, вот близкий такой известный пример, который берет просто вот своим каким-то нутром, своим звериным нутром актерским. Который вот есть, вот как он есть, Олег Ягодин, но там такая харизма, от которой сносит. От Гоши Куценко он, наверное, этим хорош. Но Виктор Шамиров в своих фильмах, он из Гоши Куценко делает актер. И вот если мы хотим узнать Куценко как актера, нужно смотреть фильмы Виктора Шамирова. Вот все подряд названы, но прежде всего со мной вот что происходит. Это такая московская история про двух братьев. Одного играет главный герой, собственно, сам Куценко, другого Виктор Шамиров режиссер. Такие антиёлки, такая новогодняя история, очень грустная, в чем-то забавная. Забавно, но такая, может быть, лирическая комедия, где-то перерастающая в драму. Мне кажется, это тоже очень все по-русски и очень близко всем нам, особенно тем, кому слегка за 30 или ближе к 40, кто вот как раз переживает какой-то, что называется, кризисом среднего возраста. Очень интересная история. Мне в свое время просто посчастливилось еще и с Шамировым пересечься в Москве на фестивале «Любимовка». Я видел одну его постановку лабораторную вот на фестивале, посмотрел, как он в принципе работает и разговаривает и с актерами, и вообще на публике. И он меня очень сильно впечатлил, как такой интеллигентный, думающий и очень профессиональный режиссер. И я советую обратить внимание не только на фильм «Со мной вот что происходит», но и вообще на все его фильмы.
Для меня режиссер вообще не знакомый, честно признаюсь, и это открытие. Я обязательно сейчас прямо вот запишу себе, какие картины посмотреть в самом ближайшем времени.
Да, на сайте «Кинопоиск» есть очень удобная опция «Буду смотреть».
Да.
У меня там лежит что-то порядка 300 фильмов, которые я буду смотреть, никак не доберусь. Идем дальше. Третий фильм и третий режиссер, которого пропустить нельзя, мне кажется, это Александр Котт. И его совершенно блестящая, выдающаяся работа «Брестская крепость».
Это один из лучших фильмов вообще про Великую Отечественную войну.
Я полностью с вами согласен. Это потрясающая работа, просто сносящая, совершенно вдавливающая в кресло. Мне удивительно, я почитал кинокритику накануне нашей встречи, и, в общем-то, критики как-то прохладно отнеслись к этому фильму, в отличие от зрителей. Зрительский рейтинг у него очень высокий, совершенно справедливо. Где-то там рядом параллельно выходили вот эти эпичные блокбастеры Никиты Михалкова о войне, в которой было в бухано какое-то совершенно невообразимое число денег, какой-то страшный бюджет, куча эффектов. В то же время рядом вот Кот, который снимает вот камерную, по большому счету, камерную историю, которая не оставляет камня на камне от вот этих громогласных шедевров. И вообще Кот как режиссер, он очень интересен. Его один из последних фильмов «Испытание», о котором мы как-то уже говорили, снятый абсолютно без текста, полный метр на нескольких актеров, меня потряс, по-хорошему потряс. Вот, ну, Брестскую крепость, конечно, пропустить нельзя. Это еще, но это еще для меня личная немножко история детства. Я читал книгу Сергея Смирнова, журналиста, который, собственно, открыл для советского читателя героев Брестской крепости, который просто провел настоящее расследование, нашел истоки, нашел документы, рылся долго в архивах, нашел этих людей, которые остались живы, в частности, вот майора Гаврилова знаменитого. И вот у него была большая книга, сборник его статей «Брестская крепость», в частности, на которой режиссер и основывался, создавая фильм. Эта книга потрясающая, если кому-то она попадется, не проходите мимо, она и в букинистических есть, и, по-моему, переиздавалась. И фильм сногсшибательный, его должны видеть, ну уж дети точно, его надо обязательно показывать детям. Я посмотрел его вместе с дочерью, она была потрясена и не пожалел, что сводил ее. Идем дальше. Это мы говорили о режиссерах, которые, в принципе, стоят того, чтобы вообще обратить внимание на их фильмографию. Сейчас у меня три фильма на очереди, которые сами по себе хороши, безотносительно режиссера, которые вот сами по себе как-то сделаны в России, на них прям такой отпечаток стоит.
Прежде всего, большое клеймо на лбу,
да, сделано в России. Прежде всего, конечно, это «Легенда номер 17». Фильм, который мог появиться только у нас, про биографический, про Валерия Харламова, знаменитого хоккеиста. Чем хорошо? Помимо того, что это наш российский герой, наша абсолютно российская, даже советская история нашего славного недалекого прошлого, но еще и открывшая для массового зрителя несколько имен знаковых. Николай Лебедев, режиссер, дальше снявший «Экипаж», Михаил Мистецкий, сценаристка, дальше работает, продолжает работать и со сценариями, и с фильмом «Тряпичный союз», я надеюсь, мы скоро увидим. Интересное кино будет его, мне так кажется, актер Данила Козловский.
Данила Козловский был известен еще и до этой картины, просто это какое-то новое немножко амплуа. Вот. Он для меня всегда просто был таким легким актером, а тут, оказывается, это какая-то глубокая роль. Вот я никогда не знала, что Козловский может сыграть настолько глубокого персонажа.
Да, ну, может быть, поэтому я как-то мимо него раньше проходил. Я и в сериалах-то не очень хорошо в отечественных разбираюсь. И комедии, в общем-то, не мой жанр. Я мимо этого всегда мелодрама. Вот, а тут я увидел Козловского, был потрясен. Ба, какого актера я его и не знаю. Вот, открыл для себя. Поэтому «Легенда номер 17», конечно, но я сомневаюсь, что его кто-то не видел, хотя вполне возможно. Вот, ну, этот фильм обязательно к просмотру.
Но, опять же, повод для тех, кто смотрел, еще раз пересмотреть, потому что картина действительно получилась достойной.
Идем дальше. По списку. В этом списке, который опубликовали на Западе, на первом месте стоит «Малхолланд Драйв» Линча.
Да.
И у нас в списке тоже будет фильм, который я бы сравнил с и линчевской эстетикой, да и с «Малхолланд Драйв» напрямую. Это фильм Ренаты Литвиновой, дебютный «Богиня, как я полюбила», 2004 год. Фильм совершенно внезапный, для нашего кино очень яркий. С какой-то странной, очень такой вот нашей отечественной мистикой, и в то же время очень вкусно по-европейски, даже не столько по-голливудски, сколько вот по-европейски вкусно сделанный с точки зрения картинки, внезапного монтажа, интересных актерских работ. Там Сухоруков, там Максим Суханов играет прекрасно совершенно. Там замечательная музыка моего тезки из Санкт-Петербурга, композитора Игоря Вдовина. Это такой современный композитор, который с Земфирой немножко работал, но он для кино много работает, пишет электронную музыку, и вот тут он делал саундтрек для этого фильма, музыка потрясающая. Вот «Богиня, как я полюбила», первый фильм Ренаты Литвиновой, я считаю, обязателен к просмотру, он какой-то удивительный, он сказочный, и это такая очень мрачная современная сказка, его надо посмотреть. Идем дальше. Сергей Лобан, Марина Потапова, наш кинодуэт, снимавший какие-то совершенно невнятные малобюджетные короткометражки, самый известный из которых фильм «Пыль» с Мамоновым, и вдруг в 2011 году они снимают даже не один, а сразу два, точнее, это один, но разделенный на два полных метра, фильм «Шапито Шоу». Совершенно потрясающая работа. Я ничего подобного очень давно не видел и, возможно, еще не скоро...
Еще и не увидите.
Еще и не скоро, да, увижу. И причем мне совершенно непонятно, как удалось людям, которые, в общем, до этого в кино... Ну, у них были какие-то идеи, вот, но как доходило до воплощения, там был такой авторский трэш, такой добротный авторский трэш. А это получилось просто блестяще смонтированное, шикарно сыгранное, великолепно снятое кино про сегодня. Про нас. Оно трогает, оно рассказывает реальные живые истории, в которые мы верим сразу и безоговорочно. Там замечательные молодые артисты, в которым тоже сразу веришь. Он очень легкий, несмотря на то, что полный хронометраж у него превышает 3 часа. Есть прекрасный саундтрек, замечательная группа «Карамазов Твинс» наша. Вот, теперь три фильма, которые меня удивили. Они тоже могли быть сняты только в России. Это жанровое в основном кино. Во-первых, это 2004 года фильм Валерия Рожнова, причем дебютный фильм «Ночной продавец». Это «Черная криминальная комедия. Это триллер, она упакована как триллер. Главный герой, студент, он подрабатывает, устраивается подрабатывать ночным продавцом в киоск. Ну, обычный такой большой киоск, где продают все.
В нулевых, которые стояли, да, да, такие вот известные.
То есть там алкоголь, мясо, и сосиски, и лапша доширак, в общем, все подряд. И в этом, вокруг этого киоска крутится его директор постоянно ночью, естественно, дело происходит, туда заезжающий. Там его неверная ветреная жена, которую Ингеборге Дапкунайт играет совершенно прекрасно. Там сменщик Сухоруков, как всегда, очень колоритный, яркий. Там замечательный Андрей Краско, одна из его последних работ, играет оперативника, милиционера такого, работающего чуть ли не под прикрытием. Происходит преступление, вокруг где-то тут маньяк, в общем, жуткая совершенно история. Все это происходит в очень замкнутой вот этой локации магазина и прилегающей к нему территории, то есть снято достаточно бюджетно. При этом за счет актеров, за счет потрясающего сценария, сам Рожнов, я читал ему интервью, он говорил, ну, я просто, если честно сказать, он много работал в кино до этого, но на вторых ролях, где-то там под мастерием, вторым режиссером, а тут у меня, говорит, была возможность, я просто решил оторвать. И он действительно оторвался, и получил совершенно удивительная какая-то, возможная только в России история, наверное, дико смешная, части страшненькая, но вот именно, что не страшная, а страшненькая. «Ночной продавец», если кто не видел, очень советую.
Тут вспомнили про Андрея Краско, очень мной любимый актер, до сих пор с ностальгией пересматриваю фильмы с его участием. Очень жаль, что так рано он от нас ушел, потому что он буквально вот в последние годы, где-то лет за 10-15 до своей смерти, начал активно так сниматься в фильмах, ну и, собственно говоря, это его и подкосило. «Я остаюсь», фильм 2006 года, тоже с ним же в главной роли. Сюжетом, на самом деле, все просто. Человек впадает в кому, его герой, но он незримо участвует там в жизни своих близких, потихоньку, естественно, куда без этого, переосмысливает свою теперешнюю жизнь. Но вот при всей вот этой простоте сюжета, на самом деле, фильм очень классный и очень глубокий.
Да, это я вот... помню это кино, меня оно тоже очень порадовало. Единственное, у меня был вопрос, мне казалось, что это материал короткого метра, стянутого так в полтора часа, потому что история такая пронзительная, но которая могла бы быть рассказана, мне кажется, немножко короче, и не была бы от этого хуже, но Краско там прекрасен совершенно. Вот, и есть такие актеры, которые раскрываются поздно. Мой любимый актер голливудский, Джин Хэкман, который буквально там уже после 40 там начал звездить, и вот последние его роли там уже за 60, под 70 лет совершенно выдающийся Джин Хэкман. Вот, возвращаемся в Россию, 2011 год, вот сейчас вы все удивитесь и будете кидать меня тапками, дорогие радиослушатели, и вы, Мария, «Пирамида», 2011 год, «Пирамида» пишется с тремя буквами «М», с Алексеем Серебряковым, по мотивам вот этой истории с печально известным Мавроди и его структурой МММ.
Ну, кстати, очень интересно, вроде абсолютно простое кино, чем оно вас зацепило?
Во-первых, меня поразил Серебряков, которого я, в общем-то, не очень люблю как актер, он, мне кажется, очень однообразен, вот, но здесь он играет многомерно. Он здесь разный. Он играет героя, которому, с одной стороны, вроде и посочувствует Эту, но он такой механистичный, он такой немножко такой на автомате все время работающий, живущий, да. И в то же время в нем что-то все время чувствуется какая-то страсть, какое-то живое чувство. Вот. Там, мне кажется, у него очень интересная работа. Ну и потом сам сюжет, он вертится вокруг каких-то вечных для нас историй. Это вот это наша алчность и желание хорошо жить, которое периодически нас губит, да. И то, что мы, оказывается, начинаем идти на всякие компромиссы ради этого, поступаться с собой. В общем, это такая тоже очень российская история, причем достаточно динамично снятая. О нашем недавнем прошлом, которое мы все помним очень хорошо, и вот это наше прошлое, мне кажется, там показано это очень реалистично. Там есть какая-то вот человеческая правда. Мне кажется, этот фильм стоит внимания нашего. Он, по крайней мере, о 90-х что-то объясняет.
Для тех, кто не пережил.
Для тех, кто об этом, может быть, сейчас задумывается. А что же это было? Следующий фильм, 9-й в нашем списке, мы про него не так давно с Марией уже вспоминали, это «Анна Меликян про любовь». Этот фильм, который, ну, тут многое говорить не буду, он рассказывает нам вот просто о сегодняшнем дне. Это такой срез, картинка такая. Если люди в возрасте, типа меня, которым от нынешних 20-летних как бы отстоит уже достаточно далеко и плотно с ними не общается, иногда так смотрит оторопело на это молодое незнакомое поколение, вот фильм про любовь, он, наверное, что-то объяснит.
Ну, кстати, я сразу так вспоминаю, когда он был еще у всех на слуху, потому как в «Кинотавре», если я не ошибаюсь, он был заявлен, и у меня коллега моя по работе сказала, что фу, что почему все так восторженно отзываются об этом фильме. Фильм абсолютно посредственный, фильм абсолютно вот прям фу. Вот ей он не понравился.
Вот он хорош тем, что он близок к сегодняшнему дню, и если мы будем от него отмахиваться и говорить так фу пренебрежительно, то, в общем-то, это значит, что мы не встроены в течение жизни современное, да, мы тоже где-то там в стороне от нее болтаемся. Поэтому, если мы хотим в него встроиться, если мы хотим в этой жизни участвовать как-то и быть ей адекватны, понимать ее и плыть в этом потоке, то фильм про любовь, возможно, что-то объяснит. Где-то он кого-то, я не допускаю, может оттолкнуть, там есть какие-то вещи откровенно такие, вызывая провокативные, да, но мне кажется, все нужно принимать, все нужно рассматривать, и как свидетельство эпохи, фильм достаточно яркий. Вот, это был список, получился у меня из 9 фильмов, и я обозначил только один по скриптум, я даже не знаю, как об этом фильме сказать, чем его выделить. Вот меня он по-человечески тронул, кино про Алексеева Михаила Сигала со Збруевым, снявшим вот нашумевшие рассказы, которые мне нравятся гораздо меньше, какая-то совершенно невнятная, как мне кажется, мешанина из вот как бы современных историй. Вот кино про Алексеева — это какая-то очень тонкая, лирическая, чувственная история про человека, наверное, моего поколения, которое, как я иногда говорю, это люди, у которых еще ничего не было и уже ничего не будет. То есть люди, которые вместе с Советским Союзом потеряли абсолютно все. Да?
Уже грустно.
Да. И кино на самом деле грустное, но в конце, ни в коем случае не буду говорить о финале, потому что последние там 5 или 7 минут, они приводят к настоящему катарсису, и после того, как фильм заканчивается, ты сидишь еще и полчаса думаешь, господи, как же так? Так вот оно, в чем дело-то на самом...
Ну, в общем... Вот куда все шло.
Да, я очень советую. Фильм трогательный, прекрасным актером Александром Збруевым, который тоже, не стесняясь, играет возраст. Посмотрите, обязательно, это интересная история.
К сожалению, вот в последние годы почему-то того же самого Александра Збруева не снимают, хотя актер замечательный, и у него есть куда развиваться. Алексея Гуськова очень мне жаль, чтобы буквально пару фильмов вот с ним вышло, новых, тоже абсолютно замечательный, харизматичный актер. Александр Балуев тоже. Ну вот это, если вдруг мы вспомнили про российских таких актеров кассовых, которые еще совсем недавно, ну как недавно, господи, в 2000-х собирали целые кинотеатры, вот непонятно куда делись и непонятно почему не снимаются.
Ну, к счастью, есть актеры того же периода, которые никуда и не делись, как тот же Гоша Куценко или Безруков, которого очень скоро мы на этом фестивале.
Да, надеемся, что приедет, потому что его картина точно будет. Я так, кстати, вот посмотрела тоже перед программой, поискала фильмы, которые можно было бы занести в список каких-то суперфильмов. Ну, в принципе, вы, наверное, все озвучили, но вот последнее, на которое хотела бы тоже обратить внимание, это уже, конечно, 2013-2015 год, как ни странно, режиссер Жора Крыжовников. Если не «Горько» и «Горько 2», то хотя бы комедию «Самый лучший день» я бы все-таки отметила. Это Инна Чурикова, этот Нагиев в абсолютно прекрасном, неизвестном, незнакомом образе справился просто на ура. И Ян Цапник, очень горячо мной любимый, тоже по-новому абсолютно раскрылся. В общем, очень классная, трогательная, лиричная комедия. Очень пронзительный фильм. В принципе, вот это все, что я могу про него сказать. И вот я бы на самом деле его отметила. Как его не ругали, что якобы наснимали тут каких-то караоке-комедий. При всей вот этой кажущейся легкости, на самом деле, фильм очень глубокий и очень классный, по крайней мере, по эмоциональному наполнению. По
сюжету... Крыжовников совершенно не пустой режиссер, он делает вещи, да.
Жоры Крыжовникова есть короткий метр. Просто мне в свое время открыл этого режиссера вот Ян Цапник. Оказывается, есть у нас режиссеры нового поколения, которых, собственно, можно посмотреть. На этой очень позитивной ноте мы сегодняшнюю передачу закончим. Я напомню, что сегодня в студии был журналист, драматург, кинокритик Алексей Вдовин и ведущая Мария Заостровных. Спасибо вам, друзья, за то, что были с нами, и встретимся в скором времени на волнах радиоканала «Воскресенье».